В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Проспект Сахарова принимает эстафету у Болотной площади. Десятки российских городов присоединились к гражданской акции протеста за честные выборы. И российскому академическому молодежному театру 90 лет. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, главное сегодня – это новые массовые акции гражданского протеста в Москве и других российских городах. Основной лозунг – «За честные выборы». Как и акция 10 декабря на Болотной площади, участники сегодняшних митингов в основном не имеют отношения ни к каким политическим партиям и движениям. Ведущую, объединяющую роль по-прежнему играют социальные сети. Только в Фейсбуке об участии в сегодняшнем митинге на проспекте Сахарова заявили более 50 тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что поддержать требования о назначении новых выборов в Госдуму и отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова придет вдвое больше. С подробностями в прямом эфире моя коллега Елена Поляковская.
Здравствуйте. Через 2 часа приблизительно должен начаться митинг на проспекте Сахарова. И уже с часа ночи в Москве перекрыто движение по тому участку, где будет проходить митинг, от Садовой Спасской улицы до Каланчевской. Руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин сказал, что это ограничение движения не внесет существенные изменения в работу транспорта в Москве.
Когда люди стояли в большой очереди, чтобы прикоснуться к христианской святыне всей набережной, да, фактически весь юго-запад был в состоянии транспортного шума. Тем не менее, я и тогда, и сейчас отвечаю. Вот если у нас есть граждане, для которых эта святыня важна, товарищи, потерпим. Есть граждане, для которых важны какие-то гражданские ценности. И я опять же говорю, господа, давайте потерпим. Есть некоторые приоритеты. Мы должны уважать убеждения друг друга. Вот если для кого-то христианская святыня, надо перекрыть, значит, Пречистенскую набережную и все окрестности, да, ребята, надо перекрыть. Если для кого-то надо заявить свое гражданское мнение, и для этого надо перекрыть кусок, так сказать, улично-дорожной сети в центре, то надо перекрыть. Надо к уважению относиться друг к другу. И смягчающее обстоятельство скажу, что, в принципе, сейчас уже начался рождественский разъезд на каникулы, и в выходной день никаких трафиковых ужасов я не прогнозирую. Ни на каком участке московской сети, в том числе и в районе Каланчевки. Объедем.
Михаил Блинкин был в числе тех, кто некоторое время назад подписал письмо с просьбой не вводить в Москву внутренние войска. И свое мнение он объяснил так.
Какие-то части внутренних дел, они выдвигаются и участвуют в охране общественного порядка даже на таких безобидных мероприятиях, как рок-фестивали или футбольные матчи. Если вот в этих пределах, это святое дело, для этого у нас есть правоохранительные органы, чтобы поддерживать общий порядок. Неважно, это политическая демонстрация, рок-фестиваль или футбольный матч. Очень много народу, десятки тысяч. Полиция необходима. Вот все, что сверх этого, форменное безобразие, собственно, мы про это письмо и писали. Потому что там были какие-то, так сказать, экзотические реплики, что же эти люди не понимают, что на массовых мероприятиях должна быть полиция. Прекрасно понимаем. Вообще, в массовых мероприятиях, как специалист по транспорту, понимаю, очень хорошо. Да, вот полиция должна быть на любом массовом мероприятии, гражданском митинге, музыкальном фестивале, футбольном матче, но в дозированной мере. Там не должно быть тяжелой танковой техники, должно быть. Вот как минимум. Я надеюсь, что это безобразие не будет.
Информационное агентство сообщает, что органы правопорядка усилили охрану проспекта Академика Сахарова, и со стороны станции метро Тургеневская вдоль проспекта Академика Сахарова стоят автобусы и автомобили с надписью «Полиция», а также автомобили внутренних войск. На тротуарах дежурят полицейские и сотрудники ОМОН. Надо сказать, что в преддверии митинга вчера до позднего вечера заседал президентский совет по правам человека, и его призывы очень практически повторяют те лозунги и призывы, которые сегодня собираются озвучить на митинге на проспекте Сахарова. Совет призвал обеспечить скорейшее принятие нового избирательного законодательства с целью проведения на его основе досрочных парламентских выборов. И, кроме того, совет призвал уйти в отставку председателю ЦИК Владимиру Чурову. Правда, член президентского совета по правам человека, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина сказала, что ей не совсем кажется, что лозунги митинга сегодняшнего и призывы президентского совета, Ганушкина считает, что они не совпадают.
Совет не выдвигает никаких требований, которые были бы неконституционными. Их хоть сколько-нибудь расходились бы с законом. Об этом была очень большая дискуссия, и все-таки решили не требовать немедленного роспуска избранной таким диким образом Думы, а поручить ей подготовить закон, который бы дал возможность сделать досрочные, достаточно быстрые выборы. Я считаю, что это, конечно, более слабое требование, и жалко отказываться от требований митинга. Кроме того, в нашем заявлении, на мой взгляд, пропало требование переизбрания на тех участках, где очевидно нарушение. И это, мне кажется, не совсем правильно. Но я должна сказать, что заседание вчера было крайне бурным, обсуждение шло невероятно активно, и я думаю, что само по себе заявление присоединяет к нас к той озабоченности, к той тревоге, к тому возмущению, которое было выражено митингом прошлым и прошлыми, и будет выражено, видимо, сегодня. Это далеко не окончательные требования, и это не завершение того процесса, который начался сейчас в стране, и вне которого Совет, конечно, остаться не может.
Директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов сегодня прокомментировал заявление президентского совета агентству «Интерфакс». Он, в частности, сказал, что призывы Совета по правам человека во главе уйти в отставку Владимиру Чурову и составу ЦИК являются чисто символическим жестом, который не может иметь никаких юридических последствий. Избрать председателя Центральной избирательной комиссии или принять противоположное решение может, согласно закону, только ЦИК, сказал Игнатов, и поэтому подобные призывы могут иметь чисто символическое значение. Также правозащитники обещают следить за соблюдением прав участников митинга в российских городах, и ведущие российские неправительственные организации уже сказали, что в субботу они будут оказывать юридическую помощь участникам акций. Будет создан объединенный штаб правозащитных организаций, в который вошли ведущие неправительственные организации. В частности, в Москве получить оперативные консультации, правовую помощь можно будет в фонде «Общественный вердикт» и в правозащитном центре «Мемориал». Также надо сказать, что митинги пройдут и в других городах, и там тоже правозащитники собираются обеспечить защиту прав митингующих.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская, корреспондент Радио Свободы. Коллеги, мои коллеги, журналисты Радио Свободы будут следить сегодня за ходом акции в Москве. Для митинга, напомню, определен проспект Сахарова. На сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru состоится видеотрансляция, которая начнется около 14 часов одновременно со специальным выпуском программы «Время». «Время свободы». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня пройдут митинги за честные выборы. Самая массовая акция, как ожидается, состоится в Москве на проспекте Сахарова. Российский оппозиционер Борис Немцов заявляет, что вчера, накануне митинга за честные выборы, звонки на его мобильный телефон переадресовывались на номер майора ФСБ. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центра избиркома Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку. Хозяину дома в Новосибирской области, на крышу которого упали части спутника связи «Меридиан», выплатят материальную помощь. Пострадавших в результате падения обломков спутника нет. Крупный пожар, произошедший сегодня утром в складских помещениях на востоке Москвы, потушен. Пострадавших нет. В Мангистаусской области Казахстана за участие в массовых беспорядках в городе Жаназен арестованы 16 человек.
Называют новыми рассерженными, хипстерами, путинским поколением, хомячками и пингвинами, невидимыми людьми, поколением Y. Что объединяет людей самых разных взглядов, социального статуса, возраста, пола, достатка и надолго ли это сплочение? Обсудим в программе «Третий сектор» 24 декабря в 18 часов.
Акции за честные выборы сегодня проходят во множестве российских городов. В Новосибирске несколько сот человек принимают участие в начавшемся шествии санкционированной акции протеста. По оценке организаторов, передает агентство «Интерфакс Сибирь», число участников акции составляет от 500 до 700 человек. Полиция называет цифру около 250. Для участников шествия частично перекрыто движение автотранспорта по Октябрьскому мосту. Демонстранты идут по проезжей части. Они выкрикивают лозунги, призывающие к честному проведению выборов. В руках участников акции флаги КПРФ, «Яблоко», «Движение «Солидарность», а также имперские флаги. Несмотря на сильный мороз, на акцию протеста во Владивостоке собрались более 100 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Сегодня во Владивостоке очень холодно. Минус 18, плюс ветер, плюс приморская влажность. Все минус 30 московских будет. И все-таки люди пришли на Корабельную набережную, чтобы поддержать Москву и тех, кто сегодня соберется на площади имени Сахарова.
Сегодня главные действия будут разворачиваться именно в Москве, а не у нас. Владивосток свой бой выиграл 4 декабря, когда «Единая Россия» заняла последнее место в целом по городу. Им не помогло даже голосование военных, им не помогло вмешательство заключенных в СИЗО, которых поддержали. Мы не позволили им сфальсифицировать здесь. Они проиграли всем. Товарищи, записывайтесь, друзья, наблюдателями. Нужны будут наблюдатели в марте месяце, чтобы опять не прошли фальсификации, чтобы Путин пролетел, как фанера над Владивостоком. Только так мы сможем свалить эту путинскую власть. Только так мы сможем разрушить узурпацию в стране и тиранию.
Заявку на акцию сделало местное отделение партии «Яблоко». Однако на митинг пришли и касьяновцы, и активисты «Приморского тигра». На площади флаги КПРФ и имперские черно-желто-белые флаги. В руках митингующих плакаты и лозунги. За честные выборы хватит врать, верховного жулика под суд. И несмотря на крепкий мороз, желающих взять слово было немало, говорит один из участников Сергей Белозеров.
Холодно уж очень, поэтому народу немного. Но все во Владивостоке понимают, что главное происходит сегодня в городе Москва. Это очень важно для всей страны. Ребята, держитесь, мы с вами.
Мы за вас! Мы за вас!
Спасибо всем, кто пришел сегодня в холод, в ветер на этот митинг. В России наконец-то рождается гражданское сознание. Пришли разбираться не конкретно с ЖКХ, не конкретно с пенсией, что кто-то там много ворует, а пришли потому, что мы с вами против лжи, против того, что кто-то будет нас окучивать. Мы граждане этой страны. Это наша страна. Мы требуем уважения.
Без эксцессов не обошлось. Когда митинг уже заканчивался, сотрудниками полиции был задержан один из активистов движения «Тигр» Юрий Кучин, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны участников акции. Дело чуть не дошло до потасовки.
Значит, сейчас произошло откровенное беззаконие. Сотрудники схватили активиста «Тигра» Юру Кучина, затолкали в машину и быстро увезли. Это демократия в действии, да, это путинская Россия в действии.
На момент подготовки материала судьба задержанного еще не решилась. Ее определит суд. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Барнауле также прошел митинг за честные выборы. Как передает корреспондент «Радио Свобода», власти не согласовали с его организаторами место проведения. Центральную площадь города напротив здания краевой администрации, объяснив это тем, что на данном месте ранее был согласован праздник ветеранов Афганистана в честь взятия Суворовым Измаила. Однако гражданские активисты отказались от предложенных чиновниками вариантов и вышли все-таки на площадь. В несанкционированном митинге приняли участие около 400 человек, представители «Справедливой России» и партии «Яблоко». Полиция задержала одного из организаторов, Сергея Мамаева, однако митинг продолжался и без него. Собравшиеся требовали перевыборов, отставки Чурова и отставки председателя Алтайского краизбиркома Ирины Акимовой, также скандировали «Мы не бандерлоги». В другом месте Барнаула прошел санкционированный митинг за честные выборы, организованный ЛДПР. КПРФ накануне провела на центральной площади Барнаула свое аналогичное мероприятие, назвав его «Встречей с избирателями». И как только что сообщил корреспондент «Радио «Радио Свобода». Всего в ходе протестного митинга в Барнауле были задержаны 4 человека. Это организаторы и наиболее активные выступающие. Следующий город на карте протестных действий – Томск. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Мелани, здравствуйте, я приветствую вас в нашем эфире. Какова обстановка у вас?
Здравствуйте, Арслан. Я сейчас нахожусь в центре Томска на площади перед зданием физико-технического института. Митинг в Томске начался больше часа назад, в 2 часа по местному времени. И вот к этому моменту все желающие уже выступили. Но люди не расходятся, остаются на площади, общаются между собой. Надо сказать, этот митинг отличается от прошлой акции протеста в Томске, которая проходила 10 декабря. Ну, во-первых, пришло меньше людей. По примерным оценкам, где-то 1500 человек. В этот раз на митинге присутствовали и флаги политических партий, хотя заявку на проведение акции подавала группа граждан. Вот. И часть оппозиционных партий принципиально отказались от партийной символики и даже подчеркивали, что пришли на митинг как граждане России. Больше было полиции в этот раз. Они окружали всю площадь, и на соседних улицах, я заметила, когда шла к площади, стояли полицейские автобусы. А в центре Томска на каждом перекрестке дежурит патруль. Очень много молодежи, как и в прошлый раз. Но в этот раз также много взрослых, довольно состоявшихся людей. Я видела многих томских бизнесменов, разговаривала с ними. И они говорят, что пришли на митинг уже во второй раз, считают, раз заявили свою позицию, то должны теперь ее отстаивать и добиваться результата. Иначе все, что делали до этого, будет бессмысленно. Звучат здесь те же призывы: даешь перевыборы, в отставку глав центра избиркома и Томского облизбиркома. Скандируют люди Путина в отставку, тоже кричали: мы не бандерлоги. Видимо, вот задело это всех сентенция. Немаловажная деталь, Арслан, митинг проходит у крыльца физико-технического института на Новособорной площади. Так вот, накануне организаторам акции заявили, что сегодня с утра начинаются ремонтные работы в институте и не будет электричества. Соответственно, не будет возможности подключить аппаратуру и микрофоны. В итоге организаторам пришлось искать варианты, и, насколько я знаю, в последний момент они нашли дизельный электрогенератор, который пригнали на площадь и от него подключили всю технику. Милиция в Томске, хочу заметить, ведет себя очень спокойно. Очень многие молодые люди пришли на площадь с цветами, как и в прошлый раз, видимо, хотят вручить их полицейским. Арслан?
Спасибо, Мелани. Мелани Бачина, благодарю вас за такой подробный рассказ. Корреспондент «Радио Свобода» из Томска. В Иркутске прошел митинг виновных фальсификации выборов к ответу. Его организовали члены местного горкома КПРФ. На акцию протеста, по разным оценкам, пришли от 300 до 500 горожан. На акцию протеста поддержали участники движения «Солидарность», незарегистрированной партии «Народной свободы», а также «Другой России». Рассказывает корреспондент «Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
В Иркутске закончился митинг виновных в фальсификации выборов к ответу. Акция протеста прошла без провокаций и происшествий. Площадь была оцеплена сотрудниками полиции, вооруженными металлоискателями. У людей, которые подходили на митинг, они дружелюбно спрашивали, не принесли ли они с собой газовые баллончики. На баннерах и транспарантах были лозунги: «Народ против партии жуликов и воров», «Рейтинг Педросов – заведомый обман», «Мы против выборов без выбора», «Долой диктатуру партии власти». С трибуны выступали политики, общественные деятели, литераторы и обычные иркутяне. Среди выступавших был недавно избранный депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ Евгений Рульков. Он сообщил, что только что вернулся из Москвы, где присутствовал во время послания президента Медведева. Впечатлениями от услышанного Рульков поделился с собравшимися.
Власть боится народа. И в первую очередь она боится наших митингов. Показали, что власть готова идти вот в данный период на какие-то компромиссы. Она готова идти на эти компромиссы, когда мы серьезно на нее давим на улицах и в избирательных кампаниях. И то, что предлагает сегодня президент Медведев, а это, естественно, согласованное предложение с Путиным, оно в какой-то мере поправляет избирательную кампанию на будущее, но и в то же время предлагает и откат в прошлое, когда предлагается, к примеру, выборы по одномандатным округам, то это выборы предпринимателей, крупных бизнесменов, это выборы, возможно, криминала. Вот это нам не годится.
Евгений Рульков также сказал, что необходимо сплотиться на выборах президента России с тем, чтобы победил Геннадий Зюганов. О сплочении перед президентскими выборами на митинге говорили многие выступающие. Например, секретарь областного комитета Союза Ленинского комсомола Андрей Ахмадулин. Молодой человек в своем выступлении сказал, что на прошедших выборах 4 декабря Иркутская область подтвердила, что является красным регионом. Но на предстоящих выборах 4 марта необходимо усилить позиции и доказать не только стране, но и всему миру, что Иркутская область и останется красным регионом, говорит Андрей Ахмадулин.
Мне очень приятно видеть тех, кто понимает, что страна катится в пропасть. Но сегодня мы не видим на этой площади ни справедливую Россию, ни ЛДПР, которые кричат, что они оппозиционные партии. Мы всех приглашали на этот митинг, но их нет. Почему? Потому что они довольны теми мандатами, которые они взяли. Мы все понимаем, каким курсом они пойдут. Сегодня они ожидают позицию. И именно на 4 марта они настроены отрицательно от нас. Потому что именно 4 марта, не пройдя во второй тур, они поддержат действующего президента. Если они честны перед народом, честны перед своими избирателями, они должны сделать правильный выбор и поддержать нашего кандидата во втором туре.
В заключении митинга была принята резолюция, основными пунктами которой были уход в отставку Владимира Путина и Дмитрия Медведева, призыв иркутян на президентских выборах голосовать за кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунисты гарантировали, что если Геннадий Зюганов станет президентом, то он обязательно распустит действующий нелегитимный состав Государственной Думы с тем, чтобы выбрать новую думу. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
А теперь узнаем, что происходит в Архангельске. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода Игорь Ключников. Игорь, здравствуйте. Митинг должен начаться у вас буквально через 3 минуты. Что происходит сейчас?
Да, здравствуйте. Действительно, на главной городской площади Архангельска сейчас подалось, несколько десятков человек, наверное. Сегодня митинг немногочисленный. Где-то здесь, я думаю, что общая численность будет до сотни. Этот митинг официально его организаторы называют общегражданским, то есть люди здесь собираются вне зависимости от своих политических убеждений. И мне удалось познакомиться с резолюцией митинга, подготовленной заранее. В ней отсутствуют какие-либо требования, так скажем, регионального масштаба. Они все касаются, в первую очередь, прошедших выборов в Госдуму. Во-первых, требования резолюции – это отменить эти результаты, сдвинуть на неопределенный срок выборы президента, внести необходимые поправки в избирательное законодательство и провести новые открытые и честные выборы в Государственную Думу. На самом деле, сегодня в Архангельске вообще проходит несколько митингов. Вот этот, который сейчас в 12:30 начнется, общегражданский, в 2 часа дня на другой площади, на площади профсоюзов, местное отделение партии КПРФ собирается провести митинг против выборов без выборов. И я вот сейчас, когда подходил к площади на общегражданский митинг, то мне на подходе площадь вручили листовку, которая была подписана вот как раз местным отделением КПРФ, где в листовке обозначено, что те, кто организует вот этот митинг общегражданский, они поддерживают так называемую оранжевую революцию, они поддерживают перестройку немцов и казьянов. Вот, и листовка призывает, в общем, отказать от доверия Немцову и Казьянову, нет перестройки 2, и, в общем-то, идти на митинг в 14 часов на митинг КПРФ. Ну, вот такая вот борьба митингов.
Спасибо, Игорь Ключников, корреспондент Радио Свобода в Архангельске, говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во многих российских и зарубежных городах сегодня проходят митинги за честные выборы. В Иркутске, Барнауле, Чите, Томске, Хабаровске, Владивостоке акции уже состоялись. Десятки и сотни людей в этих городах вышли, чтобы выразить свой протест, несмотря на мороз. Самая массовая акция, как ожидается, пройдет в Москве. Российский оппозиционер Борис Немцов заявляет, что вчера, накануне митинга за честные выборы, звонки на его мобильный телефон переадресовывались на номер майора ФСБ Костомарова. Согласно записи Немцова в блоге в «Живом журнале», сотрудник ФСБ говорил звонящим, что оппозиционер находится в подвалах Лубянки, ему грозит 5 лет заключения за экстремизм, а московский митинг против фальсификации на парламентских выборах отменяется. Комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центризбиркома Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку в связи с утратой доверия. Хозяину дома в Новосибирской области, на крышу которого упали части спутника связи «Меридиан», выплатят материальную помощь. Пострадавших в результате падения обломков нет. Российский спутник был запущен вчера с космодрома Плесецк. Сообщается, что аппарат не смог выйти на расчетную орбиту из-за нештатной работы двигателя ракеты-носителя. В Мангистауской области Казахстана за участие в массовых беспорядках в городе Жаназен арестованы 16 человек. Об этом сообщили в апелляционной коллегии Мангистауского областного суда, отметив, что арестованным предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса. Власти Кубы объявили об амнистии почти 3000 заключенных по гуманитарным соображениям. Президент страны Рауль Кастро заявил, что одной из причин такого решения стал намеченный на весну визит будущего года. Намеченный весну будущего года визит на Кубу Папы Римского Бенедикта XVI. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Публикация телефонных переговоров Бориса Немцова и политическая реформа, предложенная Дмитрием Медведевым. Это основные темы для обсуждения в сетевых дневниках на уходящей неделе. Обзор блогов подготовил, как всегда, мой коллега Юрий Васильев.
Уже не торт. Так говорят сети, когда какой-то человек, явление или учреждение перестает оправдывать ожидания. Всю уходящую неделю сетевое издание Life News изо дня в день публиковало телефонные разговоры Бориса Немцова, одного из лидеров «Солидарности» и организаторов митинга 24 декабря в Москве. От издания, собственно говоря, не ждали ничего. От Немцова, конечно, можно было ожидать, что он чуть меньше использует в частных беседах известного рода лексику, но, в конце концов, кому какое собачье дело. А вот ФСБ, по мнению пользователя Роговски, как раз-таки уже не торт, маты за компроматы выдает, опозорилась. Конец цитаты. Конторское или ему подобное происхождение немцовских прослушек не вызвало сомнений у большинства из тех, кто с ними столкнулся. И выбор фигуры, и времени, незадолго до митинга, невыносимо вовремя. Что делать дальше, вне контекста, об этом Кутузов, в «Миру» журналист Николай Троицкий. Цитата. «Выкладывание в свободный доступ подробностей личной жизни – это всегда мерзость и всегда незаконно, кого бы ни касалось, хоть Немцова, хоть Кадырова, хоть Путина с Медведевым. С одним четким изъятием, – пишет Николай Троицкий, – если таким образом общественность ставит в известность о преступлении, о противозаконном деянии. Например, Н ест детей, насилует, призывает убивать, ворует, изготавливает фальшивые деньги. Но тогда это, – пишет Николай Троицкий, – не частная жизнь, извините, так что опять-таки никакого лицемерия. Поэтому надо подавать в суд на всех тех, кто давал добро на публикацию, и добиваться их максимально возможного наказания, чтобы неповадно было. У нас страна ненормальная, но надо хотя бы пробовать приводить ее в норму». Николай Троицкий, блогер Кутузов. Преподаватель Татьяна Краснова в популярном блоге «Вес» продала ответ на тот же вопрос «Как жить на виду?» дала на ответ с помощью истории своей семьи. Когда ее деда должны были арестовать, бабка всплакнула, пишет Татьяна Краснова, поставила сушиться сухари, а сама принялась драить пол. Тебя ж ироды сейчас забирать придут, а в доме не мыто. Позорище. Я вот думаю, пишет Татьяна Краснова, как бы нам всем так устроиться, чтобы они пришли, а у нас по углам вымечено во всех смыслах. К примеру, говорят, Немцов кого-то там хомяками называл. Нехорошо, знал бы, что слушают, не стал бы, наверное. Может, предлагает Татьяна Краснова, давайте вообще перестанем людей хомяками обзывать, в принципе, даже в частных беседах, а? И вообще как-то так разговаривать, как будто нас прослушивают. Тем более, напоминает Татьяна Краснова, Господь вынужден нас прослушивать так и так. Один из сетевых результатов публикации прослушек – вот именно возросшее количество разговоров на тему «Большой брат смотрит на тебя». Понять генетические причины популярности этой темы попыталась пользовательница с ником Мурмель. Вот что пишет она. «Много-много раз наблюдала людей, чрезвычайно озабоченных вопросами собственной информационной безопасности. Все они живут с непрерывным сознанием. Большой брат смотрит на них, и каждая такая история поддерживает их в этой вере. Хотя никто из них не является сколько-нибудь значимой персоной. Однажды меня осенило. Раньше, 100 лет назад и более, маленьких детей воспитывали в христианстве. Боженька на тебя смотрит, Боженька все видит. И потом это детское, наивное, почти забытое ощущение оставалось со взрослым человеком на всю жизнь. А потом религия отпала, вышла из обихода, пишет Мурмель. Сохранились кое-какие внешние ее признаки, связанные с отправлением красивых и ненапряжных обрядов. А вот это представление о Боженьке, который все время на тебя пусть не смотрит, но, по крайней мере, посматривает, было утрачено. И тут на помощь приходит большой брат, который существует лично для тебя, если ты в него веришь, вне зависимости от того, существует ли он на самом деле. Конец цитаты. Существует, существует, но не для всех одинаково большой. Президент Российской Федерации Медведев, в сети также называемый Твиттере Нанатольевич, провел церемонию своего политического прощания с парламентом и прочим населением Российской Федерации посредством конституционно определенного послания Федеральному собранию. Возвращение губернаторских выборов, одномандатные округа для наполнения половины Госдумы, общественное телевидение и регистрация партий от 500 человек в половине регионов. Политтехнологи, копирайтеры, креаторы и прочие пелевинские прототипы радуются в блогах. Действующая модель президента пообещала всем много работы, пишут циники. Однако сторонники демократических реформ, те, кому в принципе в данной ситуации тоже было положено радоваться, в массе своей проявили куда более агрессивные чувства. «Поздно, государь», пишет блогер Тапир, снабдив свой пост фотомонтажом портрета Медведева с усами и бородой Николая II. «Не верьте ему на слово, приходите на митинг», призывает Илья Яшин. С новым ходом позволяет комментаторов Иван Д. и объясняет. Они, разумеется, думают, что гасят таким образом тлеющее недовольство, дают повод потрещать еще раз записным трещоткам. Власть становится ближе, явно совершенно видит происходящим что-то вроде косметического ремонта, стена, говорите, несущая треснула, а мы вот здесь обои симпатичные наклеим. Но все это не имеет никакого значения. Теперь надо так или иначе делать то, что почти уже никто пообещал. Если они начнут, то сами себя развалят. Главное уже случилось, и не в Думе, а в России в последние недели. То, во что все они не могут поверить. Они ведь думают, пишет Иван Д., что обществом был высказан запрос на политическую реформу, и вот будто бы на него отвечают. Старший начал, младший обострил. Но беда их, пишет Иван Д., в том, что общество выдвигает запрос не на политическую реформу, а на замену конкретных обрыдлых харь во власти и на слом незаконной, внезаконной, надзаконной, тут слово важно, и надо подумать еще какое точно, систему формирования этой самой власти. А требование политической реформы – это так, работающий пока способ избегать кровопролитий, которых все же, мне кажется, желают немногие, пишет Иван Д. За перемены без кровопролитий. Отличный, кстати, тост к праздникам.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Прощальное послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию вкупе с кадровыми перестановками и реакцией властей на протесты по поводу фальсификации думских выборов заставляет американских экспертов сделать вывод о неспособности Кремля найти адекватный ответ на неожиданные для него гигантские перемены общественных настроений. Юрий Жигалкин беседует с американским политологом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером.
Господин Саттер, президент Медведев в своем обращении к российскому парламенту нарисовал картину заманчивых перемен, которые могут быть осуществлены в обозримом будущем, что, в общем, трактуется наблюдателями как попытка власти добиться расположения избирателей накануне президентских выборов. Как вы считаете, найдет ли эта попытка отклик у россиян? Я думаю, что такими идеями можно купить расположение части россиян еще на какое-то время. Но пока основной посыл власти будет состоять в попытке сохранения системы, в рамках которой у людей нет реального выбора, и им навязывается несменяемое руководство, никакие тактические уловки не сработают. Наоборот, это лишь подогреет аппетит к созданию подлинной демократической системы. Эти инициативы смены руководства в Думе – признаки того, что Путин и его окружение осознают, что победа на президентских выборах выглядит сейчас гораздо более трудной задачей. Они опасаются пока идти напрямую конфронтацию с недовольными, понимая, что это вызовет массовое негодование. Они, скорее всего, не смогут прибегнуть на президентских выборах к фальсификации в масштабах, сравнимых с думскими выборами, и вынуждены добиваться поддержки со стороны населения. Ключевой вопрос сейчас – что они предпримут, если почувствуют, что этого не удается добиться? Ответа на него нет, но можно предположить какое угодно развитие событий, потому что ситуация не благоволит им. Помнится, сразу после первого избрания Владимира Путина президентом России историк Ричард Пайпс сказал мне в интервью, что Путин слишком мелкая, по его мнению, фигура для того, чтобы стать во главе такой страны, как Россия. Способен ли Владимир Путин, как вы считаете, образно говоря, подняться до уровня вызова, брошенного власти нынешними событиями? Я думаю, что он не отличается масштабностью и глубиной мышления. Вспомним его реакцию на гибель субмарины «Курск», когда российские матросы были в ловушке под толщей воды. Он совершенно превратно воспринял реакцию мира на это событие, продемонстрировал полное отсутствие простых человеческих эмоций, например, сочувствия. Я говорю об этом лишь потому, что сейчас Владимиру Путину совершенно необходимо не только умение ведения интриги, но и способность понимать людей, их нужды, их чувства, определять, что они хотят, сосредоточиться на ключевых проблемах страны. А он никогда не демонстрировал способности к этому. В конце концов, как многие считают, именно от него исходил указ атаковать спортивный зал в Беслане, где находились заложники. Сейчас он оказался в ситуации, где все эти качества могут сыграть важнейшую роль. Пока, как мы видим, власти смогли одолеть один из своих первичных инстинктов – не позволить. И президент, и премьер-министр высказали даже некоторое понимание мотивов участников первой масштабной акции критиков на Болотной площади. Мы видим, что подготовка к митингу 24 декабря шла практически без сбоев и явных препятствий со стороны властей. Чем вы объясняете этот парадокс? Это единственная стратегия, которая может сработать. Но очень многое будет зависеть от того, насколько честно пройдет голосование и процедура подсчета голосов. Если ситуация будет схожей с тем, что происходило во время выборов в Думу, победа Путина потеряет ауру легитимности и в глазах многих россиян, и в глазах мира. Я думаю, что Владимир Путин в данных условиях все еще может надеяться на победу, учитывая остаточный запас популярности у той части населения, которая отдает Путину должное за подъем жизненного уровня. Так что проведение чистых выборов, как мне кажется, было бы самым верным и умным решением. Но российская власть далеко не всегда принимает умные решения. Должен ли Владимир Путин, среди многих других забот, обеспокоиться тем, как потенциальные манипуляции с президентскими выборами могут отразиться на его репутации среди западных лидеров? Или их уже ничем не удивишь? Я думаю, что в прошлом на Западе было желание не превращать манипуляции с избирательным процессом в России в серьезный вопрос. Тем более, что сами россияне, казалось, были удовлетворены тем, что происходит в стране. Путин, согласно любым показателям, обладал массовой поддержкой людей. Сейчас совершенно ясно, что в стране есть оппозиция Путину и партии власти, и это значительная оппозиция. В таких обстоятельствах практически в первый раз Вашингтону придется выбирать, с кем он. В том, что касается репутации президента, избранного в результате сомнительных выборов, те, кто рассчитывает получить место в «Газпроме» после ухода в отставку, будут продолжать протягивать ему руку. Но, по большому счету, Путин не вызывает особой симпатии на Западе. Таково мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве.
С ним беседовал корреспондент «Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят митинги за честные выборы. Самая массовая акция, как ожидается, состоится в Москве на проспекте Сахарова. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центра избиркома Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку. Хозяину дома в Новосибирской области, где на крышу упали части спутника связи «Меридиан», выплатят материальную помощь. Пострадавших в результате падения обломков спутника нет.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Российскому академическому молодежному театру исполнилось 90 лет. Свою историю он ведет с 21 года, когда на свет родился первый московский театр для детей. Его руководителем была Наталья Сац. В 36 году театр переименовали в Центральный детский, и он поселился на Театральной площади рядом с Большим и Малым театрами в дивном здании архитектора Баве. В 50-е годы театр возглавляла Мария Кнебель. Последние 30 лет его главный режиссер и художественный руководитель Алексей Бородин. В 92-м году театр снова поменял название, теперь это Российский молодежный театр. Свой юбилей театр отмечал двухчасовым спектаклем-концертом. О нем расскажет Марина Тимашева.
Рамт первым инсценировал и поставил прозу Бориса Акунина. Первым, и это стало главным театральным событием сезона, обратился к трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Первым представил российской публике пьесу Стоппарда «Рок-н-ролл», посвященную событиям Пражской весны и Вацлаву Гавелу. Кстати, режиссер Адольф Шапира сейчас готовит постскриптум к спектаклю «Память Вацлава Гавела». Рамт первым предложил молодым выпускникам ГИТИСа сделать на малой сцене спектакли для детей и получил 4 постановки, одна другой лучше. Бородин сумел уговорить Миндугаса Карбаускиса поработать с его труппой, и в результате мы получили «Буденброков» по роману Томаса Манна. «Берег утопии», молодежный проект, «Буденброки» – лауреаты и номинанты всех значительных российских и московских театральных премий. На юбилее театра сходится вся Москва, потому что сочинять праздничные вечера здесь тоже умеют превосходно. Я верую.
Это, как вы понимаете, Чехов, положенный на музыку Рахманинова. Значит, для 90-летнего юбилея театр придумал форму спектакля-концерта. За 2 часа 46 номеров. В них занята вся труппа. От старейшин и актеров, давно работающих в театре, Нина Дворжецкая, Алексей Веселкин, Лариса Гребенщикова, Евгений Редько, Нелли Уварова, Дарья Семенова, Илья Исаев, Петр Красилов, до совсем недавних приобретений и нынешних студентов ГИТИСа. В этом спектакле представлены все существующие формы и жанры театра, от самых высоких – поэтическая трагедия, до самых низких – варьете, с участием пантомимы и клоунады, танцы и пения, мюзикла и оперетты. Этим номером настоящие овации вызвала Елена Галибина. А что вытворял в обличии Лайзы Минелли и на музыку из фильма «Кабаре» Петр Красилов, словами не описать, это надо видеть. Все артисты превосходно обучены и воспитаны, исполняют и характерные, и современные танцы, показывают пластические этюды, фехтуют, читают стихи и прозаические монологи, поют романсы, арии и народные песни.
Как меня!
Спектакль начинается Владимиром Соловьевым, а заканчивается Иосифом Бродским. Между ними Блок и Растан, Лермонтов и Пушкин, Ахматова и Пастернак, Уайльд и Расин, Шекспир и Чехов. Есть и тексты, написанные недавно, «На злобу дня». Куплеты собственного сочинения пропел Андрей Бажин.
Большой театр глубоким стал открыт. Теперь народу ближе не роднее. Вокруг колес танцуют балерины.
Ну, это злободневность театральная. А вот общественно актуальным оказывается Юрий Олеша. С монологом из его зависти прямо к залу обращается Виктор Цимбал.
Мы собьем спесь с молодого века, который издевается над нами. Над горшочками нашими, над кастрюльками нашими, над тишиной нашей. Стирается личиков младенцев наших семейное священное сходство. Шмыгает по нашим полкам, как крыса. Гоните его в щетку, скажите ему. Мы хотим спать. Каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших. Не зови нас, не мани. Вот я знаю, знаю наше. Пули застревают в подушке. Подушкой мы задушим тебя, новый мир.
А в финале Илья Исаев читает рождественский романс Бродского.
Грядущий год по темно-синей волне среди шума городского плывет в доске необъяснимой. Как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдовый хлеб, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Горькие строки «как будто жизнь начнется снова» словно не имеют отношения к этому театру. Здесь жизнь не заканчивалась. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И спортивная панорама. На минувшей неделе российский хоккей отметил юбилей – 65 лет развития в стране. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Второго декабря 1946 года были сыграны первые матчи чемпионата Советского Союза по хоккею с шайбой. Установление этого совершенно нового для страны вида спорта рассказывает историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
В СССР долгие годы место под зимним солнцем занимал хоккей с мячом. Футбольные поля стадионов зимой покрывали льдом для утех любителей конькобежного спорта и фигурного катания. Но главное, когда надев коньки с клюшками выходили на лед кумиры лета футболисты. В 1932 году в СССР приезжали спортсмены Германского рабочего спортивного союза. В знак уважения к пролетарскому спорту московские мастера футбола на коньках сыграли привезенную канатку. В 5 матчах хозяева победили. Даешь новинку? Увы, пресса на корню разгромила новую игру. Цитирую статью. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно. А чё так? Спорт и политика. Канадский хоккей – гвоздь программы зимних Олимпийских игр. Олимпизм – дело загнивающего буржуазного спорта. Не пойдет. Но времена меняются. Цитирую, 45-й год. Тогдашний руководитель спорткомитета знал, что такой вид спорта входит в программу Олимпиады и решил, что неплохо было бы начать его потихоньку развивать. Послевоенная партийная задача – выйти в олимпийские лидеры. Стратегия тотальная – наступать по всему фронту, культивируя все олимпийские виды спорта. Канадский хоккей «Чужак» – начать с нуля – не беда. Есть зимний вариант футбола, а значит, есть ресурс – знающие и конкурирующие тренеры-спортсмены. Итак, декабрь 46-го – первый чемпионат страны. Участвует 12 команд. Команда «Динамо» под руководством великого Чернышова, тогда еще играющего тренера, в итоге стала первым чемпионом страны. ЦДК получил серебро, а спартаковцы – бронзу. Лучшим бомбардиром турнира стал в будущем великий наставник Анатолий Тарасов из ВВС. Все верно, кроме деталей. В те годы призеров медалями еще не награждали. В команде первых чемпионов блистал футбольный маэстро Михаил Якушин. Вратарем команды «Спартак» был Валентин Гранаткин, впоследствии председатель Федерации футбола СССР и первый вице-президент ФИФА. В защите ЦДК играл знаменитый футбольный вратарь Владимир Никаноров. Легендарный футболист Всеволод Бобров, надежный боец хоккея. Создателем советского хоккея стала вся королевская рать отечественного футбола. Новый хоккей в фаворе. А что с прежним? С тем, который с мячом? Цитирую. С каждым годом русский хоккей терял все больше позиций, отдавая своему конкуренту и игроков, и зрителей. Те, кто развивал и пропагандировал канадку, не желали русскому хоккею зла. Но законы эволюции действуют и в спорте. Выжить должен был сильнейший. Уточним. На ведущие позиции вышел не сильнейший, а более нужный и искусный, виртуозный спорт, дарящий публике кайф ежесекундной драмы. Правда, вскоре возникла неожиданная опасность. В послевоенные годы в стране началась идеологическая охота на безродных космополитов, а новый хоккей – канадский. Слава богу, выкрутились, переименовав его в нейтральный хоккей «Шайбы» и, успокаивая идеологов, присвоили оттесненной национальной игре города имя русского хоккея.
О первых шагах хоккея с шайбой в Советском Союзе рассказал историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. К сожалению, сборная России не смогла преподнести подарок своим болельщикам к юбилею, проиграв московский этап Евротура. Впрочем, прекрасной истории это поражение, конечно же, не отменяет. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И вновь в главной теме этого дня к акциям за честные выборы по всей России. На линии прямого эфира Екатеринбург, корреспондент Радио Свободы Екатерина Петрова. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. У нас митинг в Екатеринбурге должен начаться буквально с минуты на минуту. Он заявлен в 15 часов, традиционно проходит на площади Труда. Это место, которое в Екатеринбурге, ну, оно знаменито своими митингами, большими митингами. И митингами демократического характера за свободу в основном, за права. Ну, в общем, та самая повестка дня, которая сейчас так важна. Извините, я вот тут шла мимо сотрудников милиции, которые проверяют. Просто так пройти на митинг нельзя, потому что площадь огорожена металлическими ограждениями. И стоят рамки металлодетекторов, через которые людей пропускают. Люди уже подходят, но митинг, скорее всего, немножко задержится, потому что сейчас... идет установка большого экрана. Организаторы хотят ровно через час устроить прямое включение из Москвы с проспекта Академика Сахарова, чтобы собравшиеся в Екатеринбурге люди тоже увидели, что происходит в столице. Очень много милиции, надо сказать. Есть ОМОН, есть чиновники городской администрации, которые пришли с видеокамерами и снимают все происходящее. Есть также руководители нашего областного ГУВД, но вот судя по настроениям и по лицам сотрудников милиции, они настроены дружелюбно, общаются друг с другом и даже с пришедшими. В общем, настрой такой дружелюбный, что, собственно, на всех митингах и происходит в последнее время. Что отличительного у нас здесь будет? К нам придут известные, особенно вот в последние дни, хорошо известные эти ведущие, это Михаил Шац, Татьяна Лазарева и Александр Пушной. Дело в том, что они находятся в Екатеринбурге на гастролях. Очень сожалели, что не смогут прийти на митинг в Москве на проспект Академика Сахарова. И организаторы нашего митинга пригласили их прийти и выступить для жителей Екатеринбурга. Ну, они с радостью согласились. И вот мы сегодня ждем выступления этих людей, которые, как все знаете, наверное, организуют в том числе и московский митинг. Погода у нас прекрасная, она благоволит собравшимся. Тепло довольно, около минус 5. Единственная проблема – нет снега. То есть его вообще в Екатеринбурге уже давно нет. И, вы знаете, очень мало белого цвета на улице. То есть очень много серого, пыли много, белого нет. Но вот недостаток этого белого цвета, который стал сейчас символическим, его восполняют люди с белыми ленточками. Многие люди привязали на куртки, на сумки. И вот, собственно, с этими ленточками как-то вот мы восполняем эту проблему погодную и сезонного характера.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Петрова, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Следующий наш выход в эфир в 2 часа дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли в другой.
Конечно, когда я говорю по телефону, всякое бывает. Я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом.
Представители пяти политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».